მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков. Наших передач мы переплетаем голоса прошлого с размышлениями современных историков. Наш гость сегодня – историк и библиограф Сергей Магит, сотрудник Национальной библиотеки в Праге. У моего собеседника, много лет изучающего корни Первой мировой, сложился цельный взгляд, который без всяких скидок претендует на историческую концепцию. Сегодня мы начнем с нею знакомиться, а в дальнейших программах послушаем и другие точки зрения. Итак, Сергей Магит, почему началась Первая мировая?
Первая мировая война началась потому, что так устроен человек.
И как же он устроен?
Человек устроен так, что ему нужно вокруг себя свободное пространство. Человек вообще не любит тесноту. Он, когда идет в парк гулять и хочет сесть на скамейку, он обязательно сядет на ту скамейку, где никто не сидит.
Эгоист.
В крайнем случае, если уж все скамейки заняты, и на какой-то скамейке сидит один человек, то второй, гуляющий, сядет обязательно на противоположную сторону.
А иногда еще и нахамит, чтобы тот ушел.
Да. И не сядет вплотную с этим человеком. Это совершенно естественно, это дано изначально. Это закодировано в нашей психологии. Нам всем нужно вокруг себя физическое свободное территориальное пространство и духовное территориальное пространство. Более того, наш духовный потенциал мы имеем тенденцию распространять вокруг себя. Точно так же, как отдельный человек, по всей видимости, устроен и его этнос. Собственно, этнос и состоит из отдельных людей. И этносу требуется территория вокруг себя, чисто физическая, где он мог бы распространиться чисто физически, вот пойти на то поле и посеять там рожь, или пойти на тот луг и пасти там своих лошадей. Но и чисто духовное пространство вокруг себя создает этнос. Это духовное пространство, включающее в себя все, начиная от культуры и кончая экономическими какими-то экспансивными задачами, то, что сейчас мы, например, называем глобализацией, это и совершенно естественные, очевидно, заданные природой или Богом, для кого как, свойства как человека, так и его этноса.
То есть в каком-то смысле человек и государство все время ведет войну, просто называет это разными словами, навешивает разные на это ярлыки.
Я бы не назвал это словом «война». Я в своей концепции определяю это, как беру этот термин у Канта и называю это трансценденцией. Трансценденция, то есть это, по сути дела, переход через свои границы. Через границы как физические, так и духовные, культурные. Война есть лишь один или одна из форм перехода этой границы своей. Эта трансценденция остается, она никуда не девается. Речь идет о том, как ее осуществлять. В самой этой трансценденции, в распространении культуры, своих духовных ценностей, своих обычаев, своих традиций, своих экономических связей, мы видим, что каждая нация это делает вокруг себя, маленькая, большая, неважно, каждый этнос, каждый народ это делает. Речь идет о том, как он это делает и что он несет. Таким образом, народ нельзя ни в коем случае упрекать и вообще здесь оценивать то, что я сейчас говорю, с моральной точки зрения ни в коем случае нельзя, поскольку, я повторяю, это дано природой, нельзя упрекать в присутствии такой трансценденции. Мы можем только рассуждать о том, опять же, как он это делает и что он несет. Так вот, война является одной из форм распространения этой трансценденции. И развитие человечества, очевидно, идет к тому, чтобы избегать подобных форм передавания своей культуры, своего духовного потенциала. Чем более цивилизованным становится человечество, тем более чаще оно прибегает к договорам, компромиссам, консенсусам. И наоборот, чем менее оно цивилизовано, чем более оно варварское, тем более оно прибегает к силе, к военным действиям, к сбиванию гражданских самолетов, к этим событиям логически неизбежно приводит нецивилизованное развитие данного образования. Или человека отдельного, который не выясняет какие-то конфликты путем договора, а сразу бьет по зубам, или этноса, который поступает точно так же.
Но как же получается, что перед Первой мировой войной в течение стольких лет отсутствие военных действий в Европе, и, ну, не везде, но локальные были все время, но тем не менее между какими-то главными странами, внутри Европы А, как сказал Остап Бендер, да, все это свидетельствовало о необычайно высокой цивилизованности отношений и развития этих обществ. И бац, на тебе!
Вы, Иван, замечательно льете воду как раз на мою мельницу, потому что об этом я и хочу говорить. Действительно, когда мы смотрим на Европу, ну, назовем ее как Остап Бендер, Европу А, или Европу либеральную, Европу западную и Европу центральную в то время, мы видим действительно, что конфликты между странами Германии и Франции, Германии и Англии, Австро-Венгрии и Италии и всеми этими странами, скажем, России, что касается западных границ России, решаются мирным путем, решаются путем договоров. Всегда какие-то договоры, и даже в самые опасные моменты, когда наступает какой-нибудь кризис, так называемый Агадирский кризис или Марокканский кризис, или еще какой-нибудь кризис, который полно было на самом деле в Европе в то время, они всегда разрешались мирным путем, путем договоров. В таком случае мы должны искать болевую точку, где эти договоры не действовали, или где с их помощью все равно ничего нельзя было добиться. Можно в какой-то степени, может быть, это некорректно, сравнивать, скажем, вот эти болевые точки, отношения этих болевых точек и стран Европы А с отношениями, ну, скажем, Израиля и Хамаса, или Израиля и Хизбаллы. Потому что, действительно, одна сторона, с моей точки зрения, во что бы то ни стало, хочет договориться, заключить какое-то перемирие, какие-то условия, а вторая сторона на это не идет или идет на это совершенно нечестным образом и нарушает постоянно этот договор. Вот такую же болевую точку мы находим в Европе перед Первой мировой войной. Вы сказали, что уже много лет перед Первой мировой войной войн в Европе не было. Ну, это ошибка, к сожалению, потому что...
Ну, больших не было, больших. Были... Балканы все время тлели, конечно.
Да, вот об этом идет речь. Как раз перед Первой мировой войной были две большие войны. Ну, большие в локальном масштабе, не в масштабе всей Европы. Это были две балканские войны 1912 и 1913 годов. Но здесь мы находим, помимо этих двух больших войн на Балканах, а вы уже понимаете, куда я клоню, что болевой точкой в Европе в то время являлся Балканский полуостров, мы еще в это же время сталкиваемся с совершенно современной проблемой, проблемой 21 века, которая уже вовсю работала в начале 20 века именно на территории Балканского полуострова. Проблема, с которой мы столкнулись 9 сентября 2001 года воочию, это проблема вооруженного, агрессивного, качественно высокоразвитого, удачного терроризма.
Только 11 сентября, конечно, да.
11 сентября.
Не 9,
да, да. Простите, 11-9 я хотел сказать, испутал 9-11. 11 сентября. Вот в начале 20 века Европа впервые, и не зная, как с этим бороться и что с этим делать, встает перед проблемой терроризма, который переходит через международные границы. Этот терроризм развивается во вполне определенных кругах Балканского полуострова, во вполне определенных этнических кругах Балканского полуострова, имеет вполне определенные цели, и об этом мы и будем говорить. Это и есть болевая точка. Болевая точка, которая является причиной, очагом, эпицентром заразы распространения Первой мировой войны. Мировой войны, еще никто не знал, что она будет первая.
напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков». Сегодняшний гость программы – историк и библиограф Сергей Магит.
Мы начнем с низшего уровня, начнем с конкретных причин. В середине XIX века великий сербский историк, ну, таким его, по крайней мере, считают сами сербы, Илья Горошанин, написал свое знаменитое начертание. Так назывался его труд. В этом начертании он провозгласил впервые идею Великой Сербии. По сути дела, это была идея потом уже государства современного, которое мы застали тоже, Югославии, то есть объединение всех славян Балканского полуострова под эгидой, под руководством одного народа сербского. При этом все остальные славянские народы Балканского полуострова рассматривались как те же сербы, говорящие только на диалектах. Примерно так же чехи потом рассматривали единый чехословацкий народ. Словаки – это те же чехи, говорящие только на своем диалекте. Так что это не было единичным явлением, вот то, что там происходило на Балканском полуострове. Постепенно эта идея стала приобретать характер мании. Если бы она оставалась обретением каких-то маргинальных групп, политологических, философских, чисто историосовских, ну, как, скажем, умеренные славянофилы в России, что-нибудь в таком духе. Но постепенно эта идея, к сожалению, стала становиться в Сербии не только государственной политикой, но и достоянием общественности. Это была идея, которая объединяла сербскую общественность как таковую. И об этом нам придется вспомнить, когда мы будем говорить о вине или невине сербского правительства в Сараевском покушении. Во всяком случае, вот, значит, такая идея, изобретенная Ильей Горошаниным. Нашлись силы и люди, которые эту идею стали практически осуществлять. Ну, а практически осуществить ее в то время можно было только в результате заговорщической деятельности, потому что на Балканском полуострове столкнулись два проекта. Можно их называть два национальных проекта, но мы назовем их иначе. Это были проект сербский и проект австрийский. Теперь нам нужно ответить на вопрос о том, а что, собственно, делала на Балканском полуострове Австрия или Австро-Венгрия, какой она стала с 1867 года. Австрия примерно с XIV века, да не примерно, а с XIV века, занималась такой проблемой, как турецкая экспансия на север Европы. Несколько сотен лет государство Габсбургов защищало, действительно защищало физически на поле боя, а не только теоретически, малые народы Центральной, Восточной и Южной Европы от экспансии потомков кочевых сельджуков, которые несли с собой соответствующие кочевнической ментальности, стереотипы поведения и мышления. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Это была борьба действительно за сохранение европейских цивилизационных норм. К ней призывал и Папа Римский, и многие народы участвовали в этой борьбе. И турки два раза стояли у стен Вены. И один раз Вену спасли польские гусары Яна Собесского. Второй раз австрийцы отбились сами. Там участвовало и чешское ополчение и так далее. Тем не менее, туркам удалось захватить, как, конечно, вы знаете хорошо, весь Балканский полуостров и половину Венгрии. По сути дела, речь шла о существовании европейской цивилизации как таковой. И в этом плане Австро-Венгрия действительно защищала Европу более реально и более успешно, чем Россия, по словам Пушкина, защищала Европу от татаро-монголов. Да, турки были и страшнее, потому что были мощнее, их было больше, и у них была идея. Это была идея ислама, идея Аллаха, который должен был быть богом всей земли. Вот тогда-то, в борьбе с турками, постепенно одолевая их с помощью гениального австрийского полководца Евгения Савойского, Австрийцы постепенно, с большим трудом, большой кровью и усилиями всех народов, входящих в государство Габсбургов, отодвигали постепенно эту линию захвата турецкую на юг, все ниже и ниже по Балканскому полуострову, пока, в конце концов, в начале XVIII века Евгений Савойский не захватил Белград. И освободил на какое-то время, на очень короткий, правда, срок, сербов, которые официально оставались в составе Османской империи, блистательные порты. Ну вот, здесь встретились уже вплотную турки и австрийцы на самом Балканском полуострове. В конце концов, договорились на том, что австрийцы образовали так называемую военную границу, которая проходила по территории современной Хорватии. Это была граница против дальнейшей турецкой экспансии на север, и действительно эта граница была качественной и сыграла свою роль. Турки больше на север не прошли, но Сербия продолжала оставаться в составе Турецкой империи. А на этой военной границе служили в качестве пограничников и десантных отрядов сами сербы и сами хорваты-добровольцы, гайдуки, которые переходили из турецкой Сербии в австрийскую Сербию, воеводина была тоже в составе Австрии, и там защищали и Австрию, и Европу от турок. Вот каким образом Австрия, Габсбурги, как династия, попали на Балканский полуостров, и почему они издавна традиционно считали Балканский полуостров сферой своего культурного влияния, своего военного влияния и своей геополитической сферой. Вот так они оказались на Балканском полуострове. В течение истории, как мы знаем, после многочисленных восстаний сербских, турки оттуда ушли, сербы освободились, они стали сначала свободным княжеством, а потом свободным королевством. И вот здесь встает вопрос, какое же наследие турки оставили сербам? С чем мы сталкиваемся, когда начинаем изучать уже совершенно современную историю сербского этноса и сербской ментальности, начиная с середины XIX века. Турки обращались с сербами совершенно брутальным образом. Закономерная казнь для сербов была очень распространена. Это было подвешивание над костром и тушение серба заживо на медленном огне, даже не на огне, а на угольях. И стены Белграда были утыканы кольями и копьями, на которых висели постоянно головы сербских повстанцев. Таким образом, Белград представлял собой страшное зрелище. Это был апокалипсис. Некоторые европейские путешественники, им тогда удалось повидать Белград еще под турецким владычеством. Это было место смерти. И вокруг царила смерть, причем вот в таких страшных проявлениях. Не будет преувеличением сказать, и исторически это совершенно понятно, что, конечно, находясь сотни лет под владычеством турок, сербы унаследовали очень много из их ментальности. В частности, вот эту брутальность, вот эту жестокость. И в какой-то степени и восточное, как мы привыкли говорить, коварство, восточную хитрость, несоблюдение договоров и так далее. И речь не идет об обвинении сербского народа, речь не идет о какой-то моральной шкале. Мы изучаем только историческую проблему, как она перед нами предстает, эти факты, которыми мы располагаем. Факты этой брутальности, которую сербы унаследовали, с моей точки зрения, именно от турок, особенно проявились в переломном годе, который вел к Первой мировой войне. Это был 1903 год, когда был насильственным путем совершен переворот и убит король Сербии Александр Обренович и его жена Драга.
На «Радио Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Первая мировая. В воспоминаниях участников и осмыслении потомков». Сегодняшний гость программы – историк и библиограф Сергей Магит.
Здесь в историю Сербии вступает такая одиозная фигура, которая всем историкам Первой мировой войны хорошо известна, это полковник Драгутин Дмитриевич по кличке Апис, что в египетской мифологии это был бык. Но он и был похож на быка, это был могучий двухметровый человек с закрученными вверх такими усами. Он был уже потом, по ходу своей карьеры, начальником, не более не менее, чем начальником отдела разведки и контрразведки Генерального штаба сербской армии. Таким образом, он сам по себе представлял высочайшую фигуру сербской властвующей номенклатуры. И уже здесь можно говорить о том, что высшие круги сербского государства вполне могли знать и, конечно же, знали о том, какой деятельностью занимается Апис. Деятельность Аписа состояла в том, чтобы практически осуществить идею Великой Сербии. Это был прагматик, с одной стороны, а с другой стороны, романтик. Вот у него все это совмещалось. Прагматизм его состоял в том, что свои романтические мечты он осуществлял четко и реалистически от начала и до конца. И этот реализм его, эта его прагматика состояла, в принципе, только в одном – создать такой заговор против Австро-Венгрии, который покончил бы с австрийским влиянием на Балканском полуострове раз и навсегда. Этот заговор по мысли Аписа, по мысли Дмитриевича и его многочисленных сторонников должен был заключаться в самой простой вещи, в самом простом деянии – в убийстве императора австрийского или в убийстве губернатора Боснии австрийского. В 1911 году была предпринята попытка убить Франца Иосифа I. В январе 1914 года была предпринята попытка убить губернатора Боснии генерала Патиорека австрийского. Наконец, одна из многочисленных попыток 28 июня 1914 года, наконец, удалась. Но это была одна из многочисленных попыток, а не какое-то из ряда вон выходящее событие. В 1903 году, когда была убита царственная чета, властвовавшая в Сербии, поскольку считалось, что Александр Обренович проводит проавстрийскую политику, она была невыгодна Апису, и не поддерживалась сербским общественным мнением, и сербское общественное мнение было настроено против Александра, и особенно против Драги, было решено убить их обоих. Они были убиты ночью совершенно зверским, жесточайшим образом. Убиты заговорщиками-офицерами, их было около 100 человек, руководил ими лично Дмитриевич, который в схватке с дворцовой охраной получил ранение, оказался в больнице, в госпитале в результате. Но его сторонники нашли короля и королеву, спрятавшихся в потайной комнате в их спальне, вытащили их и зарубили их саблями. Причем королеве, я это скажу вслух, отрезали груди, вспороли живот и всячески над ней издевались, раздели ее догола и обнаженный ее труп выбросили в окно в кусты. Вот так сербы производили политические изменения в 1903 году в своей стране. После чего был избран король из династии Кара Георгиевичей, и Сербия начала активную антиавстрийскую политику. Руководителем Сербии многие годы был премьер-министр Никола Пашич. Никола Пашич вполне разделял идею Великой Сербии. Известна его замечательная фраза, что сербы, конечно, народ маленький, но, тем не менее, это самый великий народ между Константинополем и Веной. Ну, а такой великий народ должен был иметь и великое государство, то есть Великую Сербию. В течение своей жизни в Праге я был знаком с многими сербами, хорватами и боснийцами, беженцами от войны, гражданской войны в Югославии, которые весьма критически рассматривали великосербскую политику, великосербский шовинизм, повторяю, там были и сербы, либерально мыслящие. И тогда я узнал, что существует такая замечательная сербская поговорка. Может быть, я ее не точно воспроизведу, но смысл у нее примерно такой. Причем по-сербски она звучит очень красиво, но я ее скажу по-русски. На сербов, конечно, наберется, пожалуй, только с полгрузовика. Зато вместе с русскими нас целый товарный поезд. Эта поговорка говорит о том, что в самой ментальности вот эта опора на старшего славянского брата, который стоит за нашей спиной и поможет нам во всех случаях, история показывает, что сербы не ошибались, что Россия действительно помогала им во всех случаях, вплоть до последнего ввода ограниченного контингента в Косово, защиту сербов, бедных сербов от злых албанцев, мы видим, что это действительно так, что Россия помогала. Точно такая же ментальная ситуация была и накануне Первой мировой войны. Вот мы сейчас пока обсуждаем вот эти конкретные причины. Значит, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что на Балканском полуострове постепенно исторически сложился нерешаемый антагонизм между двумя проектами освоения Балканского полуострова, так скажем, сербским и австрийским. Сербский проект был 100% этническим. Он основывался, как я уже сказал, на том, что все население Балканского полуострова – это, в общем, те же сербы, говорящие только на разных диалектах. В дальнейшем, когда была создана Югославия и существовали формально все эти независимые республики, все равно сербы, как и русские в Советском Союзе, стали старшим братом. После распада Югославии они не могли смириться с тем, что они перестали быть старшим братом. И здесь, собственно, истоки гражданской войны в Югославии. И многие мне говорили, сами сербы, сами хорваты, что мы не понимаем, откуда эта война взялась. Мы же жили в мире, мы же жили как братья. Нет, там были давно глубоко уходящие в земли корни, корни антагонизмов, корни противоречия этой войны. Боснийцы никогда не собирались жить, мусульмане славянские, никогда не собирались жить в одном государстве с сербами, для них это было неприемлемо, а сербы не собирались жить в одном государстве с албанцами, тем не менее, пришлось жить с албанцами, и так далее, и так далее. Сейчас речь идет, в общем, не об этом. Вот этнический проект Великой Сербии. С другой стороны, был другой проект – австрийский проект, который, и здесь мы переходим к Австрии, можно назвать не этническим, а совершенно корректно можно назвать цивилизационным. Что это значит? Австрия к 1914 году представляла собой, на самом деле, не лоскутную и феодальную империю, которая разваливалась на куски, а правовое государство, конституционную, парламентскую, либеральную монархию, в которой все народы были по конституции и, в общем, по практическому воплощению равны, все имели право на одинаковое участие. Да, Австро-Венгрия в 1867 году была поделена на две части. Я говорю сейчас о Цислейтании, то есть о той части, которая была, собственно, Австрии, по эту сторону реки Лейты, тогда как Венгерское королевство называлось Транслейтанией и было по ту сторону реки Лейты, и о Венгерском королевстве я сейчас не говорю, оно в цивилизационном плане невероятно отставало от Австрии. Это всегда нужно нам помнить, потому что славянские народы в основном, кроме чехов, входили в состав как раз Венгерского королевства, и там были мадьяризированы. Что касается австрийской части Австрии, то все народы этой части, их было 8 или 9, имели своих представителей в парламенте, конечно, в Чехии, в имперском парламенте, в Венском парламенте, и имели многопартийную систему, имели свободную прессу и так далее. По результатам конференции Берлинского конгресса Берлинского 1878 года Босния и Герцеговина, освобожденная из-под власти, брутальной власти турок, была передана под опеку австро-венгерской монархии, которая имела, как уже это мы выяснили, опыт общения с народами на Балканском полуострове, поэтому Босния и Герцеговина была передана Австро-Венгрии под опеку. В 1908 году Австро-Венгрии пришли к совершенно нормальной логической идее, которая приходит все метрополии по отношению к колониальным или подмандатным территориям, что вообще эту территорию надо уже сделать равноправной и включить в состав государства как такового. С точки зрения исторической и политологической терминологии, такое решение, такое действие может называться аннексией. И такое действие было названо аннексией, и Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Встает вопрос, у кого она аннексировала Боснию и Герцеговину? У Турецкой империи, поскольку официально Босния и Герцеговина принадлежала Османской порте, а Австро-Венгрия была только опекуном. Так вот, Австро-Венгрия аннексировала эту территорию у Османской империи, и все германофобы, И противники Австро-Венгрии, особенно сербы, стали страшно возмущаться, что как возможен такой неправовой акт, и, конечно, российская дипломатия была возмущена, что вот как можно аннексировать чужую территорию и так далее. Вспомним Крым. Ну, бог с ним. Но дело в том, что правовая, либеральная, конституционная, европейская, цивилизованная Австрия, говорю это без всякой иронии, пусть аннексировала хорошо эту территорию у достаточно отсталой, средневековой, действительно феодальной, брутальной империи и стала вводить там свои либеральные и правовые законы. И боснийцы жили с 1908 по 1914 год в составе Австро-Венгрии так, как они никогда больше не жили в составе Югославии. У них было столько прав и столько свобод. У них был свой собор, то есть свой сейм, парламент. Столько свобод, сколько уже не было никогда больше, и, по-моему, нет даже и сейчас. Этот период задокументирован, он зафиксирован. Есть несколько очень интересных исследований о действиях австро-венгров на территории Боснии. Сначала боснийцы с большим недоверием и сопротивлением отнеслись к этой аннексии и вообще к опеке Австрии над Боснией. Там была война, очень серьезная война между боснийцами и австрийцами. Там погибло много чешских солдат австро-венгерской армии. Но затем все, так сказать, успокоилось. Был достигнут консенсус между внутренней боснийской элитой и австро-венгерскими наместниками, австро-венгерским правительством, и Босния мирно развивалась в рамках Австро-Венгрии. На большее Австро-Венгрия никогда не претендовала. У нее не было планов захвата и расчленения сербского королевства. У Австро-Венгрии перед Первой мировой войной не было вообще никаких территориальных претензий. Она никаких земель ни у кого не хотела захватить. Наоборот, государства, окружавшие Австро-Венгрию, хотели ее расчленить и захватить ее земли. В первую очередь Россия хотела захватить Галицию. Италия хотела в кавычках вернуть себе Южный Тироль и Триест, а Румыния – Трансильванию. Потом, в течение Первой мировой войны, все эти планы были осуществлены, и Италия действительно вернула себе, опять же, в кавычках, Южный Тироль. Почему в кавычках? Потому что в Южном Тироле и сейчас живет примерно 130 тысяч итальянцев и 500 тысяч австрийцев. Тем не менее, эта провинция принадлежит Италии, Австрия войны не начала из-за этой провинции, хотя большинство там немецкоговорящие тирольцы. Румыния также вступила в войну против Австрии, и, в конце концов, Трансильвания была передана ей. Австрия же никакой территории ни у кого не хотела, в том числе и у Сербии.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой, внимая ужасом войны. Первая мировая в воспоминаниях участников и осмыслении потомков. Сегодняшний гость программы – историк и библиограф Сергей Магит.
И вот эти два проекта – цивилизационный австрийский в Боснии и этнический пансербский, панбалканский в Сербии столкнулись на Балканском полуострове. Причем, мы переходим к самому интересному, главным врагом Сербии стал считаться наследник австрийского престола Франц Фердинанд Десте. Что такое Франц Фердинанд Десте? Франц Фердинанд был человеком, который боролся за федерализацию Австро-Венгерской империи. Он не был ни сторонником войны, ни ястребом, ни захватчиком, а наоборот, когда действительно ястреб среди австрийской номенклатуры, начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, предложил Францу Фердинанду захватить Сербию вообще, чтобы она там не маячила на горизонте и не мешалась под ногами, и никогда больше не засылала террористов, потому что Сербия все время сослала на территорию Боснии террористические группы. Так вот, Конрад предложил покончить раз и навсегда с Сербией, чтобы затушить этот источник посылки террористов. Франц Фердинанд ему тоже ответил очень в такой лаконичной афористической форме: а что мы в результате этого, чего мы достигнем? Мы получим 2 вишневых дерева и стадо овец. А больше мы в Сербии ничего не получим, нам это не нужно. Таким образом, он отказался вообще даже думать о войне с Сербией. Тем не менее, именно этот Франц Фердинанд стал главным врагом сербов. Мы должны ответить на вопрос, почему. Причина совершенно парадоксальна. Дело в том, что Франц Фердинанд хотел продолжить федерализацию Австрии-Венгрии, продолжив дуализм, деление страны на Австрию и Венгрию, для начала на триализм. Он был сторонник триализма. Эту третью сторону Австрии-Венгрии, федеративную, он хотел создать из южных славян. В частности, он опирался на хорватов, на Загреб. Хорваты его поддерживали, конечно, и были защитниками вообще Австро-Венгерской империи, потому что и они понимали, что там им лучше, чем под властью сербов. И потом история доказала их правоту и правоту боснийцев. Все это история нам доказала. Так вот, Франц Фердинанд хотел дать полную свободу и независимость южным сербам, таким образом, чтобы в Австро-Венгро-Хорватской империи их соединяла только династия. Династия, общая армия, общие финансы, общая внешняя политика – вот все условия федерации. А Карл I, последний император Габсбург, уже в 1916-1917 году предлагал уже и конфедерацию. Ну, это потом. Так вот, был такой план у Франца Фердинанда. Что это значит? Это значит, что боснийцы, хорваты и боснийские сербы, и воеводинские сербы оставались в составе Австро-Венгрии, получали все блага гражданственности, правового государства, с его властью закона, никакой брутальности, никакого местничества и коррупции, которые процветали в Сербии. И они действительно этого хотели и были бы там довольны и счастливы. Но этот проект был совершенно антагонистичен, совершенным конкурентом проекта сербского. Потому что сербы понимали, что если победит Франц Фердинанд, его идея, когда он станет императором, и действительно южные славяне войдут в состав Австро-Венгрии на правах федерации, то очарование идеи Великой Сербии потеряет, эта идея потеряет всякое очарование, весь смысл и на этом кончится. Никакой Великой Сербии не будет, Сербия проиграет, и Балканский полуостров будет принадлежать австрийцам. Поэтому Франц Фердинанд был врагом Сербии вовсе не потому, как пишут до сих пор, что он был ее врагом и хотел захватить Сербию, а наоборот, потому что он хотел дать права граждан настоящего правового государства южным славянам Балканского полуострова, в том числе и сербам, находящимся на территории Австро-Венгрии. Поэтому, естественно, Апис понимал, что первый человек, которого нужно ликвидировать, первый конкурент – это Франц Фердинанд Десте. Таковы были причины заговора именно против него и покушения именно на него. Это мы сейчас говорим о конкретных причинах. Теперь можно сделать вывод, что конкретной причиной, актуальной причиной Первой мировой войны, с одной стороны, как одну из причин, можно считать конкуренцию двух проектов освоения Балканского полуострова. Этнический проект Сербии и цивилизационный проект Австро-Венгрии. Почему я так на этом настаиваю? Дело в том, что существовал уже во время войны, а после войны особенно, существовал так называемый, по-немецки скажу, «Kriegsschuldfrage», то есть вопрос военной вины или вопрос ответственности. Кто начал Первую мировую войну? С этим же стали разбираться. Уже в течение самой войны ответ на этот вопрос был совершенно однозначен. Войну начали тевтоны, гунны, то есть Австро-Венгры и немцы, и Германия, а все остальные защищались. Однако уже во время самой же войны, а особенно после нее, стали раздаваться совершенно другие голоса, других историков, которые считали, что это ошибка, что причины войны совсем в другом. Одним из самых видных таких историков и первым в этой области был английский историк Сидни Фей. Он был англичанином, подданным Британии, которая вела войну с Германией. Он понимал, что во время войны заявлять такие вещи нельзя, надо подождать. Студентам своим он это говорил на приватных лекциях в университете, а когда кончилась война, он написал знаменитую свою книгу «История Первой мировой войны», которая переведена, в частности, и на русский язык. Англичане настолько вообще неестественным считали войну с Германией, я имею в виду, конечно, английскую элиту, не английскую общественность. Английская общественность с воодушевлением шла на эту войну, и там погибло, особенно в Галлиполи, в операции в Галлиполи в 1915 году, сразу несколько выдающихся английских поэтов, которые все добровольцами на эту войну пошли как истинные поэты. Что касается элиты, особенно военной элиты и лордства английского, то они были вовсе не за войну с Германией, считали Германию своим естественным союзником, как против... ну, скажем так, державы на Востоке. Дело дошло до того, что начальник генерального штаба британских вооруженных сил Уильям Робертсон заявил лорд Ллойд Джорджу, что мы вообще совершаем во время войны, что мы совершаем страшную ошибку, нам нужно бороться не с немцами, а с русскими. Россия, царская Россия, самодержавная Россия представляет для нас главную опасность и главного конкурента в Индии, Афганистане, Центральной Азии, а вовсе не Германия. Почему сражаемся? Иван, это заявляет начальник генерального штаба британской армии, которая ведет войну с Германией. Ему, кстати, ничего за это не было, это было его право на его личное мнение. Такая была свобода в то время уже в Англии. Так что у Англии, в общем, не было противоречий с Германией, хотя до сих пор существует такая точка зрения, что вся Первая мировая война началась исключительно из-за гонки вооружений между Англией и Германией. Но это ошибка, потому что именно гонка вооружений и удерживает наиболее агрессивные, наиболее развитые страны от войны. Паритет удерживает страны от войны. И мы это очень хорошо видим на примере Соединенных Штатов и Советского Союза, которые не начинали войну не из-за разрядки, а именно из-за гонки вооружений, когда у них было одинаковое количество атомных бомб, или у кого-то меньше, у кого-то больше, неважно, достаточно было одной. Так что вот это строительство, бешеное строительство флотов Германии и Англии не было причиной Первой мировой войны. Никогда не было причины Первой мировой войны, никаких конфликтов из-за этого не возникало. Немцы прекрасно знали, что за Англией им не угнаться. На один германский дредноут англичане тут же строили три. Потом немцы во время Ютландского боя попытались выйти в открытый океан, и тут же были разбиты Англией с большой легкостью. Так что строительство флота им совершенно не помогло, и Англия не боялась Германии. С другой стороны... очень конфликты отношения были у Германии с элитой ястребов во Франции. Президент Франции Раймон Пуанкаре, не путать с его двоюродным братом математиком Анри Пуанкаре, настолько все время проповедовал войну с Германией, что получил прозвище Пуанкаре ля гер, Пуанкаре война, президент Франции. А будущий премьер-министр и военный министр Франции Жорж Клемансо получил прозвище «Тигр». Вот все они были сторонниками реванша, то есть возвращения Эльзас-Лотарингии. Здесь я скажу несколько слов о Германии. Германия – это страна, находящаяся в центре Европы, у которой нет естественных границ, которые бы ее защищали от конвенционального оружия, нормального. О ядерном я не говорю, там естественные границы не нужны. Германия лежит не за высокими горами, не за пустынями, территориальных пространств у нее больших нет, армии отступать некуда. Единственным безопасным местом являются юг Германии, это Альпы, там еще можно как-то укрыться, и за Альпами Австрия, поэтому там и Гитлер устроил свое логово в Берхтесгадене, потому что это было самое безопасное место, и американцы его не бомбили в Альпах. Вся остальная территория была совершенно открыта. Ну, иногда говорят, что вот такой естественной преградой между Германией и Францией является Рейн, огромная, естественно, преграда, река, которую трудно перейти. Но я поехал, посмотрел, что это такое. Ну, Рейн в среднем течении, там, где его видел, он в два раза уже Невы. Форсировать его ничего не стоит, и все войны показали, что это не граница, это не Волга и даже не Нева. Что касается Востока, то там вообще никаких рек нет, потому что широких, потому что и Одер, и Эльба, и Нейса – это небольшие речки, которые тоже легко форсировать. К чему я это говорю? К тому, что Пруссия, которая потом, собственно, основала вокруг себя как ядро Германию, совершенно правильно, всегда уповала исключительно, ну, в плане обороны, а каждый этнос имеет право на оборону и должен обороняться, всегда уповала только на свою армию. Только армия может защитить Германию. Это старый стереотип мышления и поведения, вошедший в немецкую ментальность и существовавший, по крайней мере, до 1945 года. Сейчас он несколько ослаблен, этот стереотип, но он существовал много-много десятков лет. Так же было и перед Первой мировой войной. Германия могла опереться только на свою армию. Больше никакой защиты у нее не было ни в Восточной Пруссии, ни на Западе. Германия страшно боялась, действительно боялась, серьезно боялась как Францию, так и Россию. У Германии были основания к этому страху. Русские три раза были в Берлине. После окончания Семилетней войны, во время погони за Наполеоном в 1812 году, ну и в 1945 году, и даже четыре раза, потому что если учесть еще русские танки в Берлине в 1952 году при разгоне рабочих демонстраций, то четыре даже раза были в Берлине.
В 1953.
А? В 1953 году, да, простите. Немцы в Москве никогда не были, только колонна пленных там шла по Красной площади. Единственные немецкие войска немецких государств маленьких были в Москве в 1812 году в составе наполеоновской армии. Больше немцы никогда в Москве не были, а русские были в Берлине четыре раза. Французы в Берлине были, немцы были насмерть перепуганы Наполеоном, его захватом Рейнского союза и самого Берлина, так что у них были все основания реально бояться своих соседей как с Запада, так и с Востока. Германия могла полагаться только на свою армию. Там, где армия, там должен быть сильный генеральный штаб. В армии в Германии традиционно был сильный генеральный штаб, который занимался, сейчас скажу парадоксальную вещь, борьбой за мир. Вот говорят, германские поджигатели войны, германский генеральный штаб, план Шлиффена, план Мольтке, все они готовили нам Первую мировую войну, вот они ее подготовили, вот они ее развязали, вот они ее начали. Давайте разберемся, наконец, с этим вопросом. Задача генерального штаба, его профессия, профессия людей, которые работают в генеральном штабе, за что им деньги государство платит, обеспечивать оборону этого государства. В планы обороны государства входят, естественно, и планы контрударов или превентивных ударов. Планы, я повторяю, планы, которые обозначаются стрелочками, и эти люди всю свою жизнь за свою зарплату решают, куда «Айне» колонны марширт, куда «Цвайте» колонны марширт и так далее. Такие генеральные штабы и такие рутинные профессионалы и работники, работающие за зарплату, есть в любой стране. Конечно, они были и в России, и в Сербии, и в Австрии, и в Германии, и в Англии, везде. Планы бывают всякие. Поскольку Германия могла рассчитывать только на свою армию, волей-неволей немецкая армия должна была совершенствоваться в искусстве воевать. И это было единственное преимущество германской армии – умение воевать, которое потом, к сожалению, сказалось и во время Великой Отечественной войны, потому что немцы брали не количеством, увы, а умением воевать, осуществлять свои клещи и так далее. Вот генеральный штаб развивал это умение воевать и разработал действительно план Шлиффена, план обороны от Франции путем предварительного превентивного удара через Бельгию. Этот план был в 1914 году действительно осуществлен. Это был старый план генерального штаба, но это вовсе не значит, что этот генеральный штаб разжигал войну. Войну начинает правительство. Правительство Германии никогда не хотело войны, а старый Бисмарк, старый Лис, две заповеди у него были, которые он сообщал Германии постоянно, пока был жив. Первая заповедь – никогда не связываться с Россией. Причем он сказал даже так, насколько я помню. Связываться с Россией нельзя, потому что Россия совершенно непредсказуема. Если ее рассердить, она выкинет такую глупость, что мы потом костей не соберем. Я немножко утрирую, но примерно так вот говорил Бисмарк. Это первая заповедь. И вторая заповедь – никогда не воевать на два фронта. Тогда гибель для Германии. Во время Первой мировой войны были нарушены обе эти заповеди Бисмарка. Это еще раз говорит о том, что Германия нехотя это сделала, она не собиралась воевать ни на два фронта, ни раздражать Россию. Так вот, этот генеральный штаб разрабатывал условия войны, таким образом обеспечивая Германии мир. Потому что чем сильнее армия, чем лучше она вооружена, чем качественнее ее умение воевать, тем более вероятно, что предположительный противник не нападет, а продумает все варианты, и не будет войны. Поэтому я еще раз повторяю, что Генеральный штаб Германии боролся за мир, по сути дела, разрабатывая вот эти военные планы, и, совершенствуя военное искусство армии, боролся за мир. Мы не можем называть Германию поджигателем войны. В то же время у России были совершенно четкие планы стратегические. Это захват Восточной Пруссии. И, как вы помните, первые сражения начались в Восточной Пруссии, там была разбита вдребезги армия Самсонова и Ренненкампфа. Ну и потом Восточную Пруссию Россия получила, и сейчас мы имеем Калининград вместо Кёнигсберга. У Франции были совершенно четкие планы возвращения Эльзас-Лотарингии, а кроме того, оккупация Рура и левого берега Рейна. Франция этого добилась. А что касается Австро-Венгрии, то еще раз повторяю, что у нее захватнических планов не было вообще.
Может, и не было Первой мировой войны? Все мира хотели.
Первой мировой войны, конечно, не было. Сейчас вам скажу, что было, и здесь мы переходим ко второму уровню. А второй уровень – это вот более высокий. Я уже сказал, это уровень историосовский, где нам придется выяснить какие-то закономерности общего исторического процесса.
И здесь я вынужден прервать моего гостя и потому, что наше время сегодня истекло, и потому, что для второй части концепции мы отведем место в следующем воскресном выпуске программы. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Мифов и репутаций. Внимая ужасом войны». У нас в гостях был историк и библиограф, сотрудник Национальной библиотеки в Праге Сергей Магит. Режиссер Юлия Ермолинская. Вел программу Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
my clothes don't fit me no more. A thousand miles just a slippery ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge.
Yeah. for the price tag.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM